Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
Oh my goodness!
Lionel Messi does it again, he's superhuman!
Torres is trying to find him, it's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.07 в Москве, сегодня 12 сентября, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян, всем добрый вечер.
Да, действительно, добрый вечер, я тут пока воюю, если сейчас немножко с наушником, ну вот все, я победил, победа одержана, ну как обычно всегда, да, победа будет за нами, это не обсуждается, конечно, как и с наушником, так и со всем остальным. А, что, у нас огромное количество, на самом деле, чего есть обсудить, и эта фраза входит в привычку. Я тебе так скажу, потому что мы и прошлый эфир начинали с чего-то подобного. У нас сейчас и Лига Чемпионов, и туры российской премьер-лиги, и туры всего остального. Ну, на этой неделе хотя бы Англии не было. Уже хорошо, уже чуть полегче.
Да, прям совсем легко. С тем обилием футбола, который был на этой неделе.
Ну, чуть полегче, я же сказал, чуть полегче. А, ну, футбол это не мешки ворочить, поэтому ничего страшного, нас жалеть не надо. Надо наслаждаться. Будем обсуждать сегодня все. И то, что было, и то, что будет. А на этой неделе опять играется Лига Чемпионов. Огромное количество интереснейших матчей. Супер принципиальных, супер вывесок. А по всему пройдемся. Ну и Григорий Санкт-Петербурга начинает уже тоже традиционно наш эфир с надписи «Зенит чемпион». И знаешь, честно говоря, ну давай, наверное, с этого и начнем. Ну вот «Зенит» в итоге показал образцово показательную игру. Понятно, Оренбург это вообще не соперник, да, ну, то есть даже не рядом, но они не обыграли их 3-0, 4-0, они обыграли их 8-0 же, да?
Или 8-0.
8-0, да?
Счет 8-0.
Вот, и могли бы забивать еще, и могли прямо еще сильно больше забивать, то есть додавили до конца. Это ровно то, о чем я говорил на протяжении огромного количества эфиров, что надо бить до конца, надо давить «Зениту», если он будет это делать, то вообще, конечно, эту команду будет не остановить, вот они это и показали. Это было, конечно, уничтожение со всех сторон, с точки зрения какой-то тактики, стратегии разбирать это, наверное, бесполезно, просто «Зенит» лучше в разы. Я, знаешь, я видел тут интересную табличку, табличка такая, это график, с точки зрения XG, там еще, ну, это вся продвинутая статистика, mm-hmm. да, где находятся наши команды, в какой форме находятся команды российской премьер-лиги. «Зенит» сильно, с гигантским отрывом от всех остальных. Ровно
что
с
логично.
Таким же, да, ровно с таким же гигантским отрывом «Торпеда» на дне. То есть, да, но они
наоборот.
Прям, они прям очень, да, они прям очень плохо себя чувствуют, они прям вот в заднице буквально. На втором месте ЦСКА. По этим показателям, этот ЦСКА мы тоже сегодня подробно достаточно про ЦСКА поговорим, на третьем там идет «Спартак». «Локомотив», кстати, по этой продвинутой статистике не так плохо, как кажется, он, по-моему, где-то, то есть в районе 5-6 места.
Наверное, болельщики сейчас молятся.
Но это
все вот руководство на это пятое место, потому что что-то нереальное.
Я вот почему не люблю вот эту продвинутую новомодную статистику, потому что она очень, на самом деле, обманчива. Она, как правило, врет и реальную картину не показывает. Футбол — это все-таки не цифры. Цифры не последнюю роль играют, но футбол — это вот не всегда про цифры. Короче, ну, я не знаю, тебе вообще есть что сказать про «Зенит»? Ну, машина просто. Я даже не знаю, как это комментировать, если честно.
Я тебе скажу так, что я сегодня видел символическую сборную тура, которая состоит из всех игроков «Зенита». Ну, давай нет, не из всех игроков. Но я видел другое очень интересное, что было в этой статистике. Это рейтинг игроков после игры с командой «Оренбург». И у Вендала там, чтобы ты понимал, 9,7.
Ну,
у Малькома 10,0. Вот что-то вот такие вот цифры какие-то невероятные. Поэтому
«Зенит», да, показательный матч,
«Зенит», я тебе скажу, что он кажется сейчас вот в этом вот местном нашем чемпионате просто недосягаемым, нереальным. И это даже пугает меня как человека, который любит какую-то интригу, потому что интрига у нас немножечко затухает. Ну, когда команда может выиграть любую другую со счетом 8-0, я напомню, что Оренбург это все-таки, ну, давай честно, это не торпеда нынешнего сезона.
Это не торпеда.
Да, они могут сопротивляться, они могут огрызаться.
Согласен, согласен.
Но то, что было в игре с питерской командой, это просто что-то нереальное.
Напомню, мы забыли напомнить, что у нас идет прямая трансляция. Кстати говоря, я там очень в каком-то неприятном образе застыл. Посмотри на меня на этой прямой трансляции.
Так это же красиво, посмотри.
Я там заморозился немножко.
А я такой холодный.
Да, а ты-то работаешь? А что за несправедливость? Почему
я заморожен? Все как в жизни. Я работаю, а ты заморожен.
Да, слушай, действительно. В общем, подключайся к нашей трансляции, вот чтобы убедиться самим в этом.
Сейчас я все поправлю, смотри.
Мой прекрасный магический профиль. Ничего не могу сказать, великолепно выгляжу, конечно. Ладно, пока ты поправляешь, я немножко скажу про статистику, но ты поправляй, все равно меня слушай, чтобы немножко не выключаться из эфира. Зенит, ты говоришь, недосягаемая интрига умирает. Я здесь не могу согласиться, потому что интрига немножечко трансформировалась. И здесь я хочу как раз перейти к следующему матчу плавно. Это два лидера наших чемпионата, которые вот теперь уже вырисовываются. Потому что вот между первым и вторым местом нашего чемпионата отрыв всего в одну победу. А все остальные, в том числе и те, кто шел нос к носу, а я говорю именно про Спартак, и про них мы тоже обязательно сегодня поговорим, они сильно начинают отставать. У Спартака, Спартак на пятое место спустился, и Спартаку до Зенита уже прям реально много очков. Спартак сильно отстал от первого места. А ЦСКА, которые идут на втором месте, идут нос к носу и делают это качественно, так что нельзя сказать, что это случайность. ЦСКА действительно находится сейчас на своем месте. И вот мы имеем, значит, матч ЦСКА, получается, с кем? С Краснодаром, да, это был матч?
Да.
С Краснодаром. Счет 4-1. Казалось бы, разгром, с одной стороны, да? Но с другой, конечно, по игре я не мог сказать, что это матч на 4-1, да? Там было 3 пенальти, один из которых еще и перебили.
Чтоб ты понимал, после этой игры руководство Краснодара просто подали все возможные апелляции по поводу судейства. Они недовольны, они считают, что все пенальти были незаслуженными. Хотя я скажу со своей стороны, что мне показалось, что все было заслужено.
Все абсолютно.
Все, счет по игре, результат закономерен. Согласен. Да, они забили с пенальти, но тем не менее они добились этих пенальти, они их забили, что немаловажно. И знаешь, когда ты в одной игре бьешь 3 подряд, это все-таки психологический аспект. Ты можешь оступиться, ты можешь ошибиться, и все-таки вратарь уже привыкает как-то.
Но к там игре был нюанс. Все три били разные
люди. А это уже грамотность моего самого любимого тренера российской премьер-лиги.
Слушай,
того, которого. Ну ладно, скажи, не будем.
Ты видел его когда-нибудь живьем?
Вот так. Хороший.
Да. Во-первых, все три били разные люди, во-вторых, все три были четкие абсолютно. И даже в моменте с перебитием, там же был нюанс, там не забили ЦСКА, и с добивания гол был забит игроком, который раньше времени вбежал в штрафную. Соответственно, по регламенту надо было перебить, и уже со второй попытки гол был оформлен именно с точки. Никаких вопросов в этом смысле нет. При этом, на мой взгляд, несмотря на 8-0, несмотря на 4-2, вот эта голевая феерия в матче Спартака и Ростова, лучший гол тура
давай,
был забит
какой?
Здесь, Краснодаром. Гол был забит Краснодаром. Пушка страшная, издалека, четко в притирочку со штангой. Великолепный абсолютно гол забили краснодарцы.
Я тебе скажу, что этот тур, я ожидал, что ты начнешь говорить о лучшем голе тура.
Конечно.
Но я скажу со своей стороны, что голов в этом туре было просто немеренное количество, это раз.
Так тем интереснее.
И второе, тем интереснее, то, что они были все красивыми. Выбрать какой-то лучший гол этого тура будет просто затруднительно, потому что было огромное количество,
вот
я уже сказал.
Я выбрал, причем был ведь гол еще и через себя.
Да.
Там, да, хороший гол через себя. Гол Промиса, о котором мы еще поговорим, тоже заглядение. Просто
вот о нем я и хотел сказать,
но,
что мне сложно.
Краснодар вот прям с точки... Мне теперь тоже сложно, просто как ты начал давить, но нет.
Я тебя решил запутать.
Мне понравился и Краснодар, и как они играли, мне очень понравился ЦСКА. Мне невероятно приятно следить за московской командой в красно-синих цветах, потому что я же, как известно, конь, правильно?
Да, как Михаил Вячеславович пишет, ЦСКА чемпион.
ЦСКА максимально близко сейчас находится к «Зениту» по уровню, в первую очередь, стабильности. потому что это единственная команда, которая действительно регулярно, практически не оступаясь, дает результат. Таблица, пожалуйста, вам в помощь, результат налицо. По поводу Краснодара можно сказать, что эта команда интересная, но как обычно, вот чего-то им не хватает.
Она, знаешь, когда еду, вот аналогия с едой сразу хочется мне провести.
Голодный,
да, молодец, все сдал, все сдал. Ну работаем, слушай, в поте лица. Так вот, когда каких-то специй не хватает, пряности когда не хватает, для меня еда считается сразу невкусной. Она пресная, абсолютно верно. Также команда Краснодар. Она на данный момент пресная, она выполняет свои задачи. То, что они сделали небольшую осечку с ЦСКА, это закономерно для меня больше. Но то, что они дальше продолжат показывать хороший футбол, пресный, в скобочках, это будет происходить... Отлично. Отлично просто.
Армяне и греки нам пишут. Федотов плюс Карпин, братья навеки.
Вот, да.
Армяне и греки так зовут человека, который нам вот отправил сообщение.
Ты знаешь, если просто знаменитую вот эту штуку вниз, его никнейм спустить, армяне и греки равно братья навеки, тоже подходит.
Так это отсюда-то и все, и да.
Ну да, я просто разъяснил. Так вот, в скобках команда Краснодар, она просто пока ты хорош, она пресная.
Да,
она пресная, согласен, немножечко армянских специй и греческих сыров, и будет все прекрасно.
Слушай, да, пресная, да, и им это, вот этого огонька не хватило, при этом гол прекрасный, ЦСКА вот как раз полная противоположность. ЦСКА хватает причем и исполнителей, и мысли, и тренера, и все. Образцово показательным гол был, и который был забит с игры, последний. Там все, и дриблинг, и отличный прием мяча, и удар. И, кстати говоря, то, что это этот гол означал, то, что ЦСКА, он был забит уже на какой-то бородатой минуте, по-моему, а ЦСКА были готовы идти до конца тоже, то есть добивать соперника. При счете 3-1. В принципе, уже игра сделана. 3-1, да? Сиди, обороняйся, и все тебе будет хорошо. Нет, пошли дальше, пошли атаковать. Я люблю, когда команда идет атаковать до последнего. Это прям вот меня сразу влюбляет.
А я люблю, когда армейцы атакуют до последнего.
Прям одни отсылки, да, сегодня? Одни параллели. Короче, ЦСКА молодцы. ЦСКА, наверное, я назвал бы. Хорошо, давай так скажу. Назвал бы лучшей командой тура.
Если бы
не Ростов.
Как у нас много бы.
Да, если бы не Ростов, вот такой противоречивый тур. Матч Спартак и Ростов, конечно, Ростов-Спартак в Ростове играли, доставил мне массу удовольствия. Это, конечно, был лучший матч тура и по результату, и по накалу, и по драматургии, и по тому, как там все развивалось, и по тому, какие голы забивались. Ну, во-первых, начал Спартак за здравие, конечно, да. Гол, который забил Промес, ну...
Шикарно.
Вообще, да.
10-10.
Слушай, да, так обработать мяч, и я там даже никому не могу претензии предъявить, потому что вот эта обработка мяча, когда ты грудью его выкидываешь вверх, это, ну, невероятно тяжелая история. А после этого еще надо умудриться развернуться так, положить корпус и четко с подъема. Это супер тяжелый технический момент. Невероятно тяжелый. Это выглядит, может быть, так, как будто любой футболист должен нечто подобное исполнять. Но находясь во вратарской...
Вот, я хотел сказать, ты забываешь главное. Он был в штрафной площади, он был окружен футболистами соперника, и поэтому он сделал это все филигранно и на 10 из 10. Шикарнейший гол.
Я очень, когда повтор показывали, он еще там начал так что-то прихрамывать ему.
Да, травмировался. Как
будто, да, немножко травмировался. Он, когда начали показывать повтор, я прям держал вот так вот кулачки. Думал, хоть бы без руки. Вот, пожалуйста, чтобы здесь ни офсайда, ни руки, ничего, не надо портить. Потому что это вот реально украшение. Уже, вне зависимости от того, как закончится эта игра, это было украшение. И, на мой взгляд, Спартак, конечно, первую половину игры, ну, они выиграли ее. Они давили, они забили вот этот закономерный гол, красивый очень гол. Но потом Ростов для меня команда непонятная. Вот я до сих пор логику Ростова понять не смог. Может быть, это связано, конечно, с братом Федотова навеки Карпиным.
Угу.
Потому что, если ты помнишь, когда он только начал тренировать сборную России, вплоть до самого последнего матча официального сборной России, мы не могли понять, во что будет играть Карпин. Никогда это было невозможно предсказать. Он тасовал состав, он все время тасовал игроков,
вратарей менял
вратарей, вызывал их по пять. Возможно, это связано с его взбалмошным характером, потому что он человек горячий, Он человек такой, очень зависящий от своего собственного настроения. И вот как будто команда у него точно такая же. Я не могу понять их фишку. Я не могу сказать, что Ростов мне нравится. Вот даже в этом матче. Я смотрел на Ростов и сравнивая там, вот сейчас особенно здесь сидя, с ЦСКА их, да, с тем же самым Зенитом, да даже, наверное, со Спартаком. Образца не этого матча, а нескольких предыдущих. Вот не могу понять, что-то как будто тоже в этом Ростове не так. Но при этом, когда они доходили до атаки, вот в атаке творилась магия.
Да все так. Все так, я тебе объясню почему. Потому что правильный рулевой у команды. Карпин, он такой же, как ты уже сказал, он такой вот сбалмошный и хочет делать какую-то феерию на поле. Но обрати внимание, он пропустил гол, когда, точнее, его команда пропустила гол. Он был абсолютно спокоен. Вот эти вот его руки.
Да, но он всегда такой.
Но он был абсолютно спокоен, потому что он знал, что его команда справится с поставленной задачей. И они это именно и продемонстрировали. Гол Полоза шикарный. Да я могу про любой гол, который был. Даниил Уткин, какой штрафной бил, после штрафного какой удар был, как он забил гол. Все было шикарно. Все отработано и работает как часики. Поэтому Карпин спокоен, команда добивается результата. У Ростова все в порядке. У них, я не могу сказать, что суперзвездный состав, но у них он подобрался такой, чтобы решать любую поставленную задачу. Любую абсолютно.
Вот по поводу гола Полоза первого и по поводу второго гола, который Уткина. Уткин забивал. Ну, Уткин, он просто, я не знаю, у него говорит, волшебная левая нога, он кладет по девяткам.
Пушка.
Вне зависимости от того, откуда. Он не пушку бьет, он бьет
просто он идеально. Пушка.
Он сам по себе игрок, да, конечно,
игрок, да, пушка, игрок пушка. Три гола.
Да,
три гола, он не нападающий, я напомню вам.
Да, он владеет ударом с левой ноги филигранно абсолютно. Угу. И если второй гол, во втором голе, конечно, больше исполнительского мастерства, то первый, и это и отчасти все-таки тоже и второй гол, я, конечно, скидываю на самом деле на оборону Спартака. Мы из матча, из эфира в эфир, от матча к матчу говорим о том, что Спартак в обороне выглядит не очень. Первый гол, когда забивал Полос, они просто курили бамбук. Ростов вдвоем подобрался к штрафной. Одна банальнейшая передача поперек. И Полос просто убирает под рабочую ногу, бьет. Ну, то есть в районе, это не 11 метров, да, это на границе штрафной, по-моему, было. Ну, не должны проходить такие передачи так спокойно. И не должны так легко давать бить. Тем более игроку, который умеет бить. А по поводу момента с Уткиным, с его голом, там же был момент, когда Полос запутался в мяче, помнишь? На углу
прекрасно
штрафной. Ну, вот в такой момент атака должна захлебываться. Все, защита должна жрать, уничтожать.
Но она же не захлебнулась.
Она не захлебнулась, потому что защита отстой. Вот они не могут, они не смогли элементарный момент, казалось бы, сожрать Полза, который, ну, не Лионель Месси, даже не Хвича Кварацхелия, о котором мы тоже сегодня поговорим, но они дали ему выбраться из этого момента, он сделал это. То есть отскок был не на ногу. Он не делал это как-то, знаешь, невероятно там раскручиваясь вокруг собственной оси, контролируя мяч теми частями тела, которые. Нет, абсолютно. Он достаточно деревянно обработал, споткнулся об мяч, вернулся к нему, сделал еще несколько касаний, только потом отдал предголевой пас.
Слушай, ну, я опять же тебе скажу, вот в этом во всем, что ты сейчас описываешь, если вы не смотрели матч, то, в принципе, можно было по жорным словам сейчас понять, о чем идет речь, да, что происходило именно в том моменте. Я тебе скажу, что все равно они выполняют свою задачу. Коряво, криво, косо, но они выполняют эту задачу,
Спартачи?
Потому что... Нет, я тебе говорю
про,
именно...
Да, я говорю про Ростов.
Ростов согласен. Да, но задача спартаковской обороны... была ясной. Они атаковали флангами, то есть Рыбус и Хлусевич должны были бежать вперед, но в классической своей манере они забывали возвращаться назад, из чего рождались мертвые, хотел сказать, зоны. Не мертвые, а свободные зоны. И поэтому они постоянно проигрывали борьбу. Постоянно. На месте тренера Гильермо Абаскали я бы в следующей игре задумался вообще о присутствии этих футболистов. Потому что защита
согласен.
Абсолютно нулевая.
Согласен,
Рыбус
да.
опытный игрок, он мне очень нравится. И во времена тогда, когда он играл в Локомотиве, я всегда его поддерживал, потому что он быстрый, он может забегать, он может в ножку в передачу сделать, и нападающий может забить гол. Но что касается защиты... Он вот так вот частенько ее просыпает.
Рыбус просто
засыпает и ничего не делает.
Помимо того, соперника. Что Рыбус пенальти привез на ровном месте, я считаю, абсолютно. Там можно было бороться без вот этого дурацкого нарушения. Но я историю, весь этот пассаж про оборону вел-то к третьему забитому голу. Третий гол, это уже ведь был такой гол у Спартака, по-моему, в этом сезоне. Но это просто какая-то... Да я даже не знаю, жалко было смотреть на это. Вот этот и пас такой какой-то неумелый на ровном месте. Там даже прессинга от Ростова особо не было. И когда у тебя с фланга идет вот такая передача в никуда, просто в зону, обрез на ровном месте. Ростов молодцы, Ростов раз-раз-раз, сразу среагировали, да. В одно касание вывели игрока один на один, все, гол. Это, конечно, Ростову можно только поаплодировать. К Спартаку у меня масса, я опять завис. Я смотрю, и опять я как какая-то шимпанзе-обезьяна какая-то.
Чтобы это увидеть, заходите скорее в YouTube-канал «Говорит Москва».
Уже поздно, там только перематывать теперь придется, да. Достало, жить такое, что за рожа такие. Короче, Спартак прям минус, конкретный минус за эту игру. Ростов большущий плюс. Ростов, я считаю, команда этого тура. Все сделали как надо. У Спартака гигантские проблемы, соответственно, Спартак на пятом месте, и это звоночек.
Это звоночек, но теперь я скажу свое мнение по поводу Спартака. Я его готовил во время того, когда смотрел этот матч.
Имею в виду, у нас еще
Локомотив. Я тебе скажу, буквально вот 30 секунд. Мне Спартак понравился первые 25 минут. Дальше, когда защита начинала косячить, все, Спартак сыпался. Поэтому, решив задачу с защитой, Спартак может бороться за самые высокие места. И мне нравится тренер Гильермо Абаскаль. Я об этом говорю вторую программу подряд, и это не просто так.
Ну и худшая команда тура. Это, безусловно,
Торпеда.
Московский Локомотив.
Эх, нет.
Торпеда показывает стабильный плохой уровень.
Да.
Московский Локомотив падает. Собственно, поэтому они и худшая команда. Они играли против Факела. Факел симпатичная мне команда, но не с точки зрения игры, а с точки зрения просто того, что вокруг нее происходит. Уже много раз об этом говорили. Локомотив выглядели как клоуны. Особенно да. В моменте с голом, когда нападающий или кто, даже я не помню, у Факела, ну вот этот момент, когда он прокинул мяч между двух. Причем не просто его туда протолкнул, он его приподнял и подкинул, пробросил, оббежал, в общем, все, что... Я не знаю, загляденье, у меня даже слов нет. Это было просто шикарно, но это выглядело настолько по-дворовому.
Да.
Так не должно быть в матче, когда играет команда уровня Локомотива, имени Локомотива, понимаешь? Ну, просто такого не бывает в самом центре своей штрафной.
Отвратительно, отвратительно. Я ничего похвального по этой игре не могу сказать. Мне лишь жалко лидеров команды, которые хоть как-то что-то стараются делать. После матча футболисты подошли к болельщикам, они яростно хотели им доказать то, что они невиновны, но я считаю, что вся вина за данный момент, да, вот за игру Локомотива лежит в первую очередь на тренере, во вторую очередь на игроках, потому что... Я не понимаю, что происходит в команде. Отличный, по мне, да, хороший набор футболистов.
Футболисты есть, согласен.
Футболисты есть, согласен. И они не дешевые. То есть это дорогие, качественные футболисты. Идут постоянные приобретения. Купили защитника из Урала, купили бразильца, купили еще кого-то. Покупается вечное какое-то подкрепление. Но Локомотив не может играть в футбол. Локомотив не стоит в защите. То, что творил в этой игре вышедший после травмы Нинахов, это просто цирк, это клоунада, друзья мои. Едвай, мы видели, как он может играть. Он тоже играет как, ну, просто нереальный клоун. Поэтому я не понимаю, что происходит с этой командой. Объяснения у меня закончились, потому что такие футболисты, как Антон Миранчук, как минимум, который теряет в центре поля мяч и приводит атаку на наши ворота, ну, ребят, ну так нельзя. И единственный игрок, который там действительно играет самоотверженно и по своему уровню, это, конечно же, вратарь наш Худяков, который ничего не может
никаких сделать. Респектов выдать за эту игру не могу. Единственное, что я хотел еще по этому поводу сказать, по этому матчу, что, на мой взгляд, первый гол, который забил Факел, был забит из офсайда.
Да?
Причем офсайд виден на обычном повторе, тут даже линии не надо рисовать, даже не такие, как в Лиге Чемпионов сейчас рисуют вот эти 3D-линии, обычные даже не нужно было рисовать, его было видно, я не знаю, почему этот гол был засчитан, но это не умаляет заслуг футбольного клуба «Факел», который заслуженно увез 3 очка, точнее, как увез, на своем поле играли. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
«Поймайте пас». Это «Голевая передача».
20.37 в Москве, сегодня 12 сентября, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз.
Значит, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва», ВКонтакте группа у нас, там тоже прямая трансляция, ну и телеграм-канал «Радио «Говорит МСК», латиница в одно слово, под Включайтесь, ждем всех вас там обязательно. Так, наушники на меня вернулись, так, привычней, продолжаем. Значит, с российским чемпионатом, мне кажется, все, что можно
прям было,
мы с тобой
все
обсудили. Ну вот, сколько туров там осталось до твоя любимая
история? Еще шесть.
Но картина вырисовывается. Есть четких два лидера.
Да.
Главное, чтобы эти шесть туров ЦСКА продержались.
И ты хочешь сказать, что я был неправ, да, когда говорил про раскачку? Вот раскачка ровно идет 10-12 туров, в лучшем случае первую половину чемпионата, и оно действительно так и есть. Мы только начинаем видеть какие-то очертания, какие-то лидерства и хорошую игру.
Я так скажу, был я прав, когда написал 2 года назад в тексте анонса, что футбол российский продолжает удивлять. Да. Вот он 2 года прошло, а он все продолжает.
И не устанет никогда это делать.
Да, я думаю, это будет продолжаться вечно. Значит, погнали дальше, погнали в Европу. Была у нас на неделе Лига Чемпионов и будет Лига Чемпионов. Давай, наверное, сначала мы с тобой пробежимся по первому туру, да, так называемому, в Лиге Чемпионов. Там было несколько интереснейших игр, вывесок прям. Uh-huh. Считаю, что надо начать с первой самой интересной игры. Это Ливерпуль.
Я думал, Барса-Виктория.
Не-не-не, ну, ладно, так что быть. Да, это Неаполь-Ливерпуль, и это было... Ну, если не сказать нечто, то я даже не знаю, что тогда сказать.
А я могу сказать, что это была игра имени одного игрока. Это Квич Кваратскхелия.
Не знаю, нет. Так я не готов сказать, честно тебе скажу, так я не готов сказать, что это была игрока, что это была игра одного игрока. Но то, что Квич Кваратскхелия делает какие-то невероятные вещи в Неаполе, это факт. Матч со Специей, по-моему, был вот последний как раз тур итальянского чемпионата. Он опять, спойлер, делал все примерно то же самое, что делал против Ливерпуля. Особенно мне там впечатлил один момент, когда он принял мяч прямо на бровке, вот там у себя, да, на своем любимом фланге, и двух подряд игроков он принял и на грудь. И опуская мяч вниз, он касанием обыграл человека между ног, побежал дальше, обыграл следующего между ног и ударил по воротам. Как будто, если честно, у него... обыграть — это вообще даже не задача. Это да. Графа дано.
Обыграть красиво.
Без разницы.
Нет, просто получается красиво. У него дано... Да, это как раз красиво. Обыграть красиво.
Это да, это правда. Он в Неаполе в него уже влюбились, так как они не могут нормально произнести ни Хвича, ни Кваратскхелия. Его называют Кварадонна. И я считаю, что это, конечно, перебор. То есть это далеко не Диего Армандо. Вот что умел Диего Армандо Марадона. Он помимо того, что обводил кого угодно, как стоячих, он еще и отдавал и забивал. С этим, на мой взгляд, у Кваратскхелии проблема. Он не может нормально отдавать регулярно и не может регулярно забивать. Но это не касается матча с Неаполем. В Неаполе сложились все звезды для итальянцев. Здесь и Кваратскхелия, который... Ну, там, знаешь, там настрой был виден с первой секунды. Буквально вот на первой же секунде Неаполь чуть ли не забил гол. Сразу же, в первый
же. Да, они забили его через, на пятой минуте.
Через прессинг, да, на пятой минуте они уже свой гол забили. Понятное дело, что, наверное, мы можем констатировать, что у Ливерпуля проблемы. После того, как этот матч, вот просто 10 минут матча прошло, самая главная шутка в интернете была Клопп следующий. Потому что парад увольнений тренеров был, да, и перед ним был уволен Тухель. За день до. И вот Клопп как будто был прямо на очереди.
Но Клопп в своем стиле ответил на эти все опасения и сказал, что в отличие от той команды, где уволили Тухеля, у нас тут уравновешенное руководство, и они верят в меня. И я не боюсь даже при всем при этом каких-то отставок.
Ну, согласись, но это уже пошел разговорчик.
Да,
но разговорчики в этом, пошли.
В стиле Клоппа все.
Ливерпуль плох. Ливерпуль в этом сезоне, конечно, далек от своих идеалов. В этом конкретном матче был, вот просто не пошла игра в противовес летящему навстречу победе Наполи. Хвичи, конечно, лучший игрок матча, на мой взгляд, безусловный. Столько движения просто, сколько он давал каждый раз, когда он касался мяча. Это потрясающе. Момент, когда он отдавал голевую передачу, когда он на фланге обыграл двоих, один из которых был Трент Александр-Арнольд, которого многие эксперты, с которыми я готов бесконечно спорить, называют лучшим фланговым защитником современности.
Я присоединяюсь к спорам.
Да, но они были уничтожены и переиграны. С прокидочкой с одной стороны, пробежкой с другой стороны. Ну, просто, ну, заглядение. Я вот, сколько мы говорили о том, что как поганое ощущение оставил Кварацкелия, но констатировать надо, что он в полнейшем порядке.
Кварацкелия вполне очень хорош, и особенно в том моменте, как раз, когда просто момент был исчерпан. Я говорю про первую его передачу, момент был просто окончен. Но Кварацкелия не упал. Он обыграл игрока,
да,
отдал
момент
передачу. Это просто невероятное
как
качество.
Как
при том,
обыграл,
да, абсолютно верно. Арнольда. Абсолютно верно. И это качество, знаешь, не такого, как он игрок. Он щупленький, он маленький, он не жилистый, не мускулистый. Он это делает. Он это делает филигранно, он отдает пас. Да, у крутой, него проблемы крутой с завершением. Мы видим, большие, что он часто, да, огромный, он часто промахивается, он не знаешь, может нормально пристроиться.
Он мне напоминает Винисиуса.
Да.
Первых сезонов в Реале. Вот
да,
с обыгрышем полный порядок.
Он даже с этого фланга и забегает всегда.
Да.
Так-то на секундочку.
Не забить, не отдать нормально. Отдать получается
отдать
через раз, забить вообще. Вот просто не идет. Один, помнишь, он какой-то гол недавно
да
забил пушкой страшной.
Да.
Вот один раз пальнуло, а все остальные, даже в том числе и в этом матче, у него были моменты, когда железобетонно надо решать, но у него не решается. Но потенциал, конечно, бешеный, и главное, как он попал, видимо, и к тренеру, и в команду, и к болельщикам, сразу развернул их к себе лицом. Неаполитанские болельщики лучше всего в мире умеют любить и почитать, на втором месте у них ненавидеть и унижать. Вот это вот два параметра, конечно, в любой момент, когда он уйдет из Неаполя, особенно если он пойдет по Италии, он будет сразу врагом номер один, но сейчас он любимчик номер один. И он этим пользуется. Неаполь, я помнишь, говорил еще только, когда мы разбирали с тобой группы, преподнесет сюрпризы. У них бешеная статистика с Ливерпулем. Они ее продолжают. Ливерпуль разгромлен. И абсолютно заслуженно, вообще без каких-либо вопросов. Значит, но это был второй игровой день. Просто это, на мой взгляд, самая интересная вывеска была вообще в принципе.
Да не только вывеска. По содержанию игра была очень интересная.
Ну, по содержанию было еще много интересных игр, да, но согласен, да, наверное, она еще и неожиданностью своей подкупает. А ПСЖ Ювентус. Тоже бешеная абсолютно вывеска. Это был матч первого игрового дня, самый главный матч первого игрового дня. И здесь была другая, на самом деле, подоплека. Надо было посмотреть на то, насколько плох Ювентус на данный момент и насколько хорош ПСЖ.
Хорошо, давай сразу встречный вопрос, раз ты такую интригу повесил.
Да.
Настолько ли был плох Ювентус и настолько ли был хорош ПСЖ?
И то, и то. Где-то посерединке. Значит, ПСЖ начали невероятно ударным темпом. Они начали как «Зенит» с Оренбургом. Вот такая вот интересная параллель. А гол, который забил первый особенно Мбаппе с передачи вот этой Неймара, издевательской такой, да, закидушки Черпачка сходу, когда он это еще, да, тоже подстроился. Мы уже сегодня говорили про промеса, да, вот. Это, конечно, вообще образцово-показательная была история, как подстраиваться под подобные передачи. Мбаппе в бешеной форме. И если ему характер не помешает, это будущий обладатель золотого мяча. Есть только один претендент на него, помимо него, и мы еще про него поговорим.
Ты же про Кварацкелию, да?
Конечно, да. В остальном, ну, то есть 2-0, когда сделал Пари Сен-Жермен, казалось, что все, Ювентус будет размазан, уничтожен.
Да.
И тут сыграла та самая история, которую я постоянно говорю про «Зенит». ПСЖ перестали играть. Они начали валять дурака. То же самое было и в предыдущих сезонах, особенно в предыдущем. В какой-то момент они просто выключаются.
Они выключились не просто в какой-то момент, я тебе скажу, в какой это был момент. начале второго тайма.
Да, полностью.
Это было очень рано. И это было максимально заметно. Ну, и мы видим на 53-й минуте гол от Ювентуса.
Да, и Ювентус мог. И сравнивать. И Ювентус, почувствовав это, почувствовав, что соперник уже, наверное, вернуться на свой темп не может в этом матче, потому что они слишком расслабились, начали давить и должны были додавить. И наказать ПСЖ. То, что они не наказали ПСЖ, вот в первом европейском матче, ПСЖ еще аукнется. Потому что в итоге увезли 3 очка, расслабившись через половину игры.
И не факт, что заслуженно. Вообще потому что они заслужены. По первому тайму, да, полностью заслуженно, разгром должен был быть. Но этого разгрома не случилось. Соответственно, на это есть причины. Причины мы назвали. Ювентус не додавил. И, возможно, ты прав, они поплатятся. А, возможно, и нет.
Я думаю,
ПСЖ везучая команда, в кавычках.
Вообще не везучая, да.
В кавычках, я же говорю.
Я думаю, они должны поплатиться за такую историю. И просто это произойдет чуть позже. А лучше бы это произошло в первой игре. То есть после которой у тебя еще есть огромное количество матчей, в которых ты можешь исправлять положение. Вот этот вот щелчок по носу, он случится. Но вопрос, случится когда? Ну, рано не случился, значит, скорее всего, случится поздно, а это плохо аукнется для ПСЖ.
На я данный хочу момент тебе...
Мне очень симпатичен проект ПСЖ в том виде, в котором он есть сейчас, когда они начинают играть в футбол. Не с точки зрения мне симпатична концепция кучить бабок и играть суперзвезды. Нет.
Жаль.
А то, что наконец-то начинают эти суперзвезды показывать футбол. И, кстати говоря, в этом матче абсолютно отсутствовал Лионель Месси, он был заменен в середине второго тайма.
Подел.
Заслуженно, он был плох, он был не похож на самого себя этого сезона, потому что в этом сезоне он очень хорош, особенно в подыгрыше. Последний матч, последнюю передачу, вот матч я забыл, с кем играл ПСЖ, это неважно, с каким-то французским, значит, помойником, как обычно, но пас, который Месси отдал на Неймара, это шедевр в лучших традициях Лионеля Месси. Это было великолепно. Это вот этот пас, пас на Мбаппе на 8-й секунде, вот, это стихия Месси, в которой он играет сейчас в Париже, это, конечно, заглядение, я обожаю такое, я вообще часто люблю передачу больше, чем голы. И тут он был не похож сам на себя, может быть, и поэтому тоже у ПСЖ как-то не клеилась особая игра, особенно во втором тайме, не знаю, но щелчка по носу не случилось, а жаль.
Ты сказал, что ты любишь больше передачи, чем...
часто, да.
Да, часто. Я тебе в статистике немножечко подсыплю тут. Знаешь, какое точность пасов? Какое?
Да, какая?
92. У ПСЖ. А у Ювентуса?
Не знаю.
90. Это говорит о том, что просто филигранные пасы были в игре.
Да,
просто уверен, да. В ножку, круто. Четко. И эта статистика реально круто. Говорит о накале страстей в этом матче.
Ну, кстати, потому что не очень грязная была игра.
Ну, шикарная была игра. Да. Не грязная, хорошая, с ударами поворота, с точными пасами. Все было прекрасно. Не хватило только одного. О том, о чем мы с тобой сказали, это добить Ювентусу ПСЖ. Просто утереть нос и доказать, что с ними можно играть.
С ними точно абсолютно можно играть, и кто-то вот из их будущих соперников, конечно, им этот удар нанесет. И именно это и говорю про Лигу Чемпионов, потому что ПСЖ во Франции абсолютно другая история, на это надо смотреть как на две разные команды. А как и на Манчестер Сити, здесь, наверное, просто двумя словами. Сити машина, Сити убийцы. У Сити есть оружие массового поражения, это Холланд, он, его не остановить, он и выглядит как оружие массового поражения, он и играет как оружие массового поражения, он штампует голы из любых ситуаций, любые, какие хочешь, надо обвести, он обводит, надо подыграть, он подыграет, надо замкнуть, он замкнет, надо добежать, отнять, вырвать, ударить, он это сделает, это, конечно, нападающий, которого никогда не было в арсенале. У Хосепа Гвардиолы, учитывая, что он играл с Робертом Левандовским в атаке, это какое-то это что-то совершенно другое. Особенно я теперь регулярно смотрю за Робертом Левандовским. Это чуть больше про тонкость, про искусство нападающего. А это просто убийца-машина, это Терминатор. Ну, вот это вот Арнольд Шварценеггер времен первого и второго фильма про Терминатора. Вот это вот оно. А может быть, даже жидкий Терминатор, понимаешь? Может быть, даже этот. Потому что жидкий, как известно, чуть лучше, чем обычный. Но вот этот просто супер крутой чувак. Невероятно.
Не во всем жидкий лучше, чем обычный.
4-0. Севилья, ну, Севилья просто плохая, да, а Сити сделали свое дело, могли забивать больше, Сити главный претендент на кубок на данный момент, так точно. А, значит, еще игра,
ну, давай сенсацию, быстренько.
Давай сенсацию.
То, о чем мы с тобой говорили.
Ну?
Динамо Загреб выигрывает Челси.
Динамо Загреб выигрывает
Челси, это сенсация, да, которая была у нас в первом туре Лиги Чемпионов, но мы отчетливо дали понять нашим слушателям и зрителям нашим, которые смотрят наши трансляции, что так может произойти. Челси разобраны, Челси не может найти свою игру, и после этого громкое заявление руководства, они увольняют Томаса Тухеля, главного тренера команды, что для меня становится просто роковой ошибкой. Они не должны были это делать, и действительно сейчас они вряд ли смогут кого-то найти на замену.
Они нашли Поттера.
Да, но только... Ты,
и не Гарри.
Ты дослушай, да, что я тебе говорю. Они не смогли найти достойную замену Тухелю. Ну, какой Поттер, друзья мои?
Ну, да.
Но это ну, просто... Ну, я не могу в эфире сказать, что я сравниваю с пальцем. Это действительно Поттер и Тухель. Ну, реально, разные уровни.
Ну, такой, я хотел плавно... Я слышал, что Поттер волшебник, он может немножко...
Нет, не тот Поттер. Понимаешь, про три глаза, Питер.
А вдруг этот, понимаешь, тоже волшебник? Ну, вдруг.
Я в это не верю.
Он хороший тренер. Он хороший тренер. Он поставил прикольную игру у Брайтона. Он такой в атаку.
Рангник тоже хороший
тренер. У него есть мысли. Вот это я сравню не с Рангником. Я сравню с Кики Сетьеном. Мне кажется, что это та же самая история. Это тренер, который в среднике поставил что-то очень прикольное, очень хорошо смотрящееся, но когда он дойдет до суперзвезд, с работы с которой он не обучен, даже несмотря на то, что там есть некоторые из его бывших игроков, такие как Курели, все равно это не должно сработать. Я не верю, я думаю, что, конечно, Челси в этом сезоне закончилось. И им надо будет... Ну, это просто новая эпоха. Вот болельщики Челси, добро пожаловать в новую эпоху. Руководство ушло, вместе с руководством ушла вся менеджерская составляющая. Соответственно, имеем то, что имеем. Тухель уволен по делу, на мой взгляд. Он упустил команду. У него явно в этом сезоне уже ничего не получалось. Но и конфликты с руководством, и вся вот эта история. Он очень конфликтный тренер просто сам по себе. Поэтому увольнение напрашивалось. Но замена это смешно. То, что уволили в самом начале сезона, это тоже, конечно, ошибка. Это говорит о менеджменте с не очень хорошей стороны. Это похоже на «Спартак» немножечко, да, чем-то. Такая вот какая-то... Срочно увольняем, нанимаем волшебника из Хогвартса, да. Не поможет. Челси, до свидания. Я не верю вообще ни в какие успехи этого футбольного клуба в этом году.
И очень жаль. Действительно очень жаль эту команду.
Ну и давай через призму матчей, которые нас ждут, мы еще вспомним некоторые, которые были в предыдущем туре, а именно...
С удовольствием.
Да, просто не очень хочется говорить конкретно про Барселону Виктория Плезень, но очень хочется поговорить про матч Барселона-Бавария, который нас ждет уже завтра. И это, конечно, вывеска, наверное, всей групповой стадии Лиги Чемпионов. Самая долгожданная, не потому что и та, и другая команда суперкоманды, а это так. Но еще и потому, что у Барселоны есть зуб, явно на Баварию. А Баварии очень понравилось уничтожать Барселону в прошлый раз.
И потому у Барселоны что... есть действительно зуб. Тот самый зуб, который в прошлом сезоне еще был в Баварии.
И
который захочет отомстить и откусить эту победу этим же зубом.
Конечно. И я тебе так скажу. Я уверен, что Барселона, даже несмотря, что она и будет играть в гостях, Барселона увезет из Мюнхена победу.
Хорошо,
это
давай.
Это будет победа минимальная, это будет победа достаточно тяжелая, но это будет победа Барселоны. Потому что Бавария в последние несколько туров показала, что Нагельсман не справляется. Что-то там пошло не так. Если честно, еще матч с Интером, который Бавария выиграл 2-0, не производил впечатления, что Бавария супер уничтожающая машина. Кстати говоря, учитывая, что Интер не очень-то и тоже играет в последнее время.
Да.
У Баварии что-то не работает.
Я тебе скажу, что Бавария, твоим же словом отвечу, она была немножко жиденькой. Нету вот этой вот машинности. Нету той игры, которую мы привыкли...
Куда-то.
Вот. Да, мы привыкли видеть как бы немецкую машину. Бавария это немецкая машина, но в данный момент это получается, что совсем непонятное желе, которое не может найти свою консистенцию.
Но это...
Но!
А ты смотри, какие обороты пошли, елки-палки.
Я тебе скажу, что в Барселоне, я уверен, намного больше, чем в Баварии, хотя если меня спроси, наверное, месяца три назад, я бы так точно бы не сказал.
И я.
В Барселоне я уверен в их победе, мне очень нравится, я знаю, что тебе это не понравится, то, что я сейчас скажу, мне очень нравится Роберт Левандовский, мне нравится, как он играет, меня дико радует то, что наконец-таки появляется в Барселоне игрок, нападающий такого уровня, и это не Месси, это нападающий именно, да, нападающий, быстрый, такого вот характера, как столб, но он гиперзабивающий.
Но он не столб.
Он не столб. Как столб, я он тебе может сказал. Играть он высокий, столб, но он, не столб. Он может играть, но он, тем не менее, быстрый, достаточно техничный и с чутьем голевым невероятным. Я думаю, что он заколотит огромное количество но еще
он уже,
голов.
Он уже.
Я говорю про Лигу Чемпионов.
И он и в Лиге Чемпионов. Сколько он забил в Виктории?
С именитыми... Хэт-трик.
А, хэт-трик, да,
хэт-трик он сделал.
Он уже.
С такими именитыми соперниками, как Бавария, он выйдет невероятно мотивированным, и я думаю, что победа будет за Барселоной. Я поставлю на счет. Ты знаешь, как я люблю это делать. Счет будет... где игра? Давай посмотрим. Играют в Баварии, счет будет 2-3 в пользу Барселоны.
2-3.
Да, я жду огромное количество голов. Ну, а почему их не должно быть? Играют две классные команды, Баварии нечего терять, да и Барселоне нечего терять.
Я уверен, что, конечно, я не могу, не понимаю, почему ты считаешь, что я не согласен по поводу Левандовского. Мне не нравится Левандовский как человек. То, что он великолепный футболист, я признаю. И играет он потрясающе в Барселоне. Вот если бы это был любой другой футболист, играющий так же, я бы его уже, наверное, на руках носил. Вот я не могу через себя переступить. Я вот такой просто принципиальный человек. Мне не нравится он как человек. Но футболист гениальный, великолепный. Играет фантастически. Барса нащупала нерв игры. У Барса получается... Барса, главное, встала на рельсы разгромов. Когда это было последний раз? Барса штампует разгромы. Барса...
Когда последний раз это было, я так задумался. При Луисе Энрике.
Да, да.
Ну, я больше не помню.
Когда выиграли Лигу Чемпионов.
Да,
Барселона уничтожает Севилью. Барселона уничтожает Плезень. Барселона уничтожает Кадис. Кто-то скажет, ха-ха-ха, Кадис. Но это тот самый Кадис, который два сезона подряд Барселоне щелкал по носу. Барселона это делает, не замечая особенно ни уровень турнира, ни соперника. Бавария первый по-настоящему супер соперник в сезоне, но я думаю, что и учитывая форму команд, и учитывая то, как играет Барса, Барс, конечно, должна побеждать.
Кукурелия с кукумбером пишет нам, порвут вашу Барсу, как тузик грелку, мы просто не читали новый никнейм.
Не зарекаемся, да, ничего, сейчас все будет, я вам так скажу, Евгений, Кукурелия с кукумбером, как хотите, кукумбером, наверное, все-таки, все будет в порядке. Ну, еще быстро, да, по остальным вывескам надо тоже пробежаться, из-за интересного, ну, Ливерпуль-Аякс, надо будет посмотреть, на что способен все-таки еще раз Ливерпуль, посмотрим на Челси Поттера против Зальцбурга.
Мне очень будет интересно посмотреть на Милан с Динамо Загреб.
Милан, Динамо Загреб, Манчестер Сити, Боруссия тоже, конечно, шикарная вывеска. Ну и так, наверное, вот по факту это и все. Второй тур чуть слабее, чем первый по вывескам. Но, тем не менее, это Лига Чемпионов. Будем смотреть, будем наблюдать. А через неделю обсудим в той же компании. Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян.
Всем счастливо.
Пока.